Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера». В этом часе с нами иеромонах Макарий Флорес, насельник Донского мужского монастыря и аргентинский католический миссионер в прошлом. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Знаете, отец Макарий, когда я столкнулась с вашей историей, и это на самом деле большая редкость, переход из католичества в православие, во всяком случае в рамках наших эфиров, это случалось не так часто.
Да, это нашими редко, гостями. Да.
И каждый раз, когда я сталкиваюсь с подобными историями, я глубоко всегда это переживаю. Почему? Потому что все мы помним дневники княгини Елизаветы Федоровны Романовой, царицы Александры Федоровны Романовой в прошлом, до крещения, до переезда в Россию. Это принцессы Алиса и Элла, по-моему.
Элла.
Да, Элла Гессен-Дармштадтские, внучки королевы Виктории. То есть, понимаете, да, лютеранки, воспитанные
да,
в лютеранстве.
Да.
И насколько тяжело княгине Елизавете, будущей, да, Элле, было принять православную веру, но она приняла ее в итоге очень
добровольно.
Искренне, добровольно,
да.
С горячим
и
сердцем.
Сейчас
и сейчас она святая, православная
и
святая. Да, и молится за нас. И, отец Макарий, конечно, хочется у вас спросить о том, где вы взяли мужество на это?
Не знаю.
Это же должно быть очень сильное мужество. Вы вообще учились в Сан-Рафаэле в католической семинарии.
Да, да.
Вы воспитаны в католичестве,
да.
Ваша семья католическая,
да,
ваша
да.
Страна католическая,
но,
и вы становитесь монахом в православном монастыре.
Да, да. Когда я первый раз вернулся это в деревню, где моя мама живет, потому что мой папа умер, да, 2 года назад.
Соболезную.
Да, спасибо. Она, это... Моя мама... потому что моя мама, она не понимает, что такое православие, да, она не... И она сказала, что она потому что в храме... Когда я приезжал в деревню, всегда я служил, когда был католиком. Я всегда служил в этом храме. И первый раз, когда я уже это... приехал к маме, да, и они, люди знали, что я уже не исповедую, да, католическую веру, да, и несколько начали говорить, что я не священник, да, и моя мама с этого переживала, да, что я не священник уже, да, и я сказал, не переживай, я священник. Поэтому это, как люди иногда, да, очень такие вредные, так, к сожалению, да, люди, да, которые... Злые такие, зачем так говорить, да? Моя мама слышала, да, ей это... Я огорчила вот это, да, что... говорили, да, что я не священник.
Кто-то о вас так сказал, вашей маме, что
женщины,
вы не
которые...
Да, да,
прихожане,
да, да.
Прихожане, угу, да.
Которые... Они на вас обиделись, что вы ушли,
да.
Из
конечно,
из
потому что я...
Да.
Да, 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 потому что в деревне, где моя мама живет, только есть один храм католический, да, и мы друг друга все знаем, поэтому...
У нас в программе был отец Василий Геливан, угу. Православный священник,
да.
Который много лет служил в Бразилии,
ага.
В приходе Святой Зинаиды,
Падре Базилио.
В русском приходе, ага. И рассказывал, что ему встречались и к нему на беседы в приход приходили бразильцы, коренные, которые были католиками по рождению и переходили в православие. И когда мы спрашивали его, а в чем был их мотив, что они открывали для себя в православии, он говорил, что они открывали, ну, если так можно выразиться, сердце. Какую-то глубину. То есть католическая традиция, она это очень мощная традиция такого интеллектуального, разумного христианства, где главенствующую роль играет понимание, логичная вера, во что мы угу. верим, что мы делаем, каковы догматы. А восточное христианство по сравнению с этим, оно к этому вот такому головному пониманию, разумному, добавляет что-то интуитивное и в здоровом смысле слова мистическое. Вот не мистицизм, как видение, экзальтация,
да.
а такую внутреннюю личную веру внутренний личный Бог, опыт богообщения, какую-то даже аскетику, которая главенствует. То есть те, кто переходили с католичества в православие, они к голове добавляли сердце, вот в этом смысле. Вот вы что-то похожее в себе чувствовали, чувствуете? Вам понятна вот такая оценка?
Не знаю, не могу сказать, что у меня это как внутри что-то... Тоже меня спросили, да, когда меня постригали, да, когда меня постригали этого...
Романахи уже в русской православной церкви.
Да, да. Если я что-то чувствовал, да, если когда я принял, да, монашество, я сказал, нет, я ничего не чувствовал, потому что я уже живу так, я уже это 8 лет, что я так живу, как монах, потому что меня уже постригали у католиков, да, поэтому монашество, да, в этом плане не отличается тоже. И на Западе, на Востоке, в этом плане не отличается. Есть три объекта тоже, да? Просто не по-другому это называют, да? Но это тоже самое. Поэтому я живу так уже, почти вся моя жизнь так и живу, да? Поэтому я ничего не чувствовал, да? Вера — это не чувство, да?
Что для вас вера?
Вера — это... Но это добродетель, который Господь дает нам, вселяет нас это в душе, да, и через который помогает нам верить, что что-то есть, да. Вера — это добродетель, который помогает нам, да, помогает это верить в Бога, да, и ожидать его этого...
Второго пришествия.
Да, но... Потому что если ты будешь говорить, мне в храме хорошо, когда мне хорошо, тогда я это...
Ну, смотрите, да, мой вопрос, конечно, касался не чувств. Когда я пересказывал слова православного священника, а он, в свою очередь, рассказывал, что ему, чем с ним делились католики, которые перешли в православие, это не была разница между таким спокойным, разумным восприятием веры и чем-то таким эмоционально чувственным.
Да, эмоционально.
Это не про то, что мне в храме так хорошо, что я так чувствую вот себя в этой музыке, в этих красках икон.
Да.
Совсем про другое.
Да.
Речь скорее о том, что... вот что для вас вера, мы спросили. И вот люди, которые приходили в православие, говорили, что вера — это в первую очередь для них опыт живого личного богообщения, которое пронизывает человека всего — не только голову, не только разум, но и то, что больше слов, то, что невыразимо, то, что можно как-то, на что можно указать, то, что можно пережить, но что невозможно сформулировать в понятиях. Все то, что мы вкладываем вот в эти слова, опять-таки, о мистике, но не о мистицизме, а личном, внутреннем, таинственном таком, сокровенном переживании,
да,
присутствие Божие, которое они нашли в православии.
Иногда со своими словами мы не можем объяснить, что такое веру, да, потому что это общение с Богом, это только через молитву у нас есть, да. И каждый человек, он общается с Богом, как сказать, по-разному, мы все разные, да. И поэтому это... Тяжело это, но вера — это добродетель, как и любовь, и надежда, да? Вот эти самые главные добродетели, да, которые у всех нас есть, да? Но мы должны это умножать, укреплять. Потому что если мы не посредством молитвы, исповедь, причастие, потому что если мы не будем укреплять этот дар, который мы приняли от Бога, да, мы потеряем, и мы можем уйти от Бога, уходить от Бога. Поэтому нам надо укреплять такое таинство, да, тайна, вот это дар, веры, который Бог дал нам.
Вы сейчас пишете, несете послушание иконописи, я как понимаю,
да.
В просфорне.
Да, я
выпекаете просфоры.
На просфорне, да. Когда я приехал, да, в монастырь, Донской монастырь, один иеромонах, Косма, он пригласил меня на просфорне, он работал там. А сейчас он уже там не работает. Но он пригласил меня, и до сих пор там я помогаю только. Я не отвечаю, я помогаю там. Да, и мне хорошо. Мне хорошо, да. И я хотел сказать, что для меня первый год в монастыре было чуть-чуть тяжело, потому что я был иностранец. Все священники, они русские, да? Или украинцы, да, но Украина и Россия для меня это как одно и то же, да? Но и для меня было чуть-чуть тяжело, потому что они не знали меня, да? И я не знал их. Поэтому первый год был чуть-чуть тяжеловато.
Тяжесть была в языковом барьере, в разности менталитетов. В чем именно была самая большая тяжесть?
Может быть, это менталитет, не знаю, наверное. Да. И тоже для меня было тяжело, потому что я не мог причащаться. Год я не принял причастие, потому что у меня было как испытание.
Испытательный срок?
Да, испытание. Я принял православие через год, если не ошибаюсь. Да.
То есть вы жили в монастыре?
Я жил в монастыре,
не будучи православным,
послушником.
Можно сказать, как послушником, не знаю. Да, да, можно, да, так сказать, да. Но для меня это очень тяжело, поэтому я советую тех, которые слушают сейчас нас, чтобы они приняли причастие, потому что причастие укрепляет нас.
Да? То есть, чтобы они причащались почаще. Вы рекомендуете радиослушателям?
Да, не один раз в году, не только когда Пасха, не только когда Рождество и все. Нет. Потому что мы каждый день кушаем. Да, каждый день кушаем.
Еду,
и не несколько раз в день. А иногда мы забываем, что у нас есть душа, и которую надо кормить. И как мы кормим нашу душу? Это через причастие. Да, Христос это хочет кормить нас, но иногда мы просто не хотим, да, идти к Нему. Мы говорим, что это пасты, это молитвы, все это, да, нам тяжело. Но ради Христа это можем делать, это не так это. Он не просит столько много, да?
Отец Макарий, вот среди всех ваших послушаний все-таки это просворня, вы пишете иконы, вы преподаете испанский, и вы переводите тексты святых отцов, тропари на испанский язык.
На просворне работаю, и иконописи я хожу, это в храм Строгино, там есть это мастерская.
Новомучеников, исповедников российского.
Да, и там отец Алексей, через него я начал это учиться, да. Но я уже несколько икон уже написал. Недавно написали икону для храма Серафима Саровского, который принадлежит монастырю, да, умиление Богородицы. Да, это Серафима Саровского я написал.
Вот хотела как раз спросить. Одним из первых текстов, которые вы переводили, это как раз творение преподобного Серафима. Почему именно его? Это не самый известный святой в Испании, мне кажется.
Да, вот я начал переводить, потому что мне кажется, что это он и преподобный Сергий – это самые почитаемые святые в России,
конечно,
я думаю.
Конечно.
Потому что везде ты заходишь в храм, и их иконы, да? И он написал о христианской жизни, да? Он самый известный по всему миру тоже Серафим, я думаю, да? И поэтому я хотел это... переводить, да, и читать одновременно, да, все, что
То есть в Испании знают Серафима Саровского. И творения Серафима Саровского на испанском языке будут востребованы.
Да, но я думаю, что уже есть на испанском языке. Я думаю, что уже есть перевод, да. Но я когда начал читать несколько это, переводов на испанском языке, которые я нашел, потому что на испанском языке есть уже несколько переводов, но иногда не совпадают. У меня есть такое ощущение, что не совпадают смысл, который...
Вкладывается.
Да, особенно когда пишут, например, акафист. Когда это, потому что там это уже не русский язык, это другой язык, это церковный, да, и поэтому это уже, я начал, тоже переводил это Макария Великого, это мой покровитель, да, и Акафисти тоже начал это переводить. Но священники помогают мне, потому что иногда я не понимаю, что означают такие глаголы, которые сейчас на русском языке не говорят. Поэтому я спрашиваю и помогаю мне это переводить.
А для кого это может быть интересно? Все-таки для, наверное, не так велик процент людей в испаноговорящих странах, которые являются православными.
Но с самого начала это для себя. Для себя. Потому что я хочу понять, что написано там, да? А потом, если кому-то будет полезно, я думаю, что это будет полезно. кому-то, а потом это тоже, это, наверное, можно создать сайт, и там все это, да?
Еще почему об этом интересно спросить, потому что я воображаю себе, ну, я очень плохо знаю западную аудиторию, скажем так, я никогда не жил подолгу ни в странах Европы, ни в странах Латинской Америки, но могу вообразить, что, вот, допустим, облик Серафима Саровского как святого очень не похож на облики католических святых. Такой старичок, который жил в хижине в лесу,
да,
с одной стороны.
Да.
Ну и какие-то такие, ну, совсем другие рисуются в сознании образы того, вот как в западной традиции святые изображаются.
Да.
И какие-то более благообразные. Это часто, ну, не часто, нет, часто не то слово. Это бывают и не старого возраста женщины и так далее. Вот как вам кажется, вот такой образ православного святого, он о чем, о какой стороне православия может сказать западному человеку?
Какую страну, я не знаю, но я знаю, что в Италии, например, сравниваю его, в Италии есть такой святой Франциск Ассизский, да?
Да,
и
конечно.
Сравниваю с ним, да. Они говорят, что на западе Франциск, а здесь на востоке это Серафим.
Интересно.
Даже они соображают, по-моему, даже католики иногда соображают их.
Я не случайно в своем вопросе не произнес имя Франциска Ассизского, потому что, конечно, в моем понимании совершенно исключительный такой пример. Аскет действительно,
да,
близкий,
да,
к иродивым, вот,
да,
к русскому образу,
да,
иродивых.
Да,
я,
да,
даже,
да,
однажды в одном соборе в Италии, если не ошибаюсь, это было, по-моему, в одном из соборов Флоренции, если я не ошибаюсь, видел икону,
да,
святого,
есть,
Франциска,
да, да,
такого, написанную по всем канонам православной иконографии, но вот про Франциска Ассизского.
Да, да, да. Да. Они, итальянцы, очень это почитают его, да.
Конечно. Вот любопытно, что их... Я не знал, что их вот так вот, ну,
да,
сравнивают,
да,
с Серафимом Саровским.
Да.
Наверное, что-то в этом есть. И там такой аскет, и там человек, живущий в предельной бедности.
Да, он жил в этом...
Кстати, там и там любопытно, наверное, есть мотив пересечения общения с животными.
Да.
Вот у,
да,
Мишки Серафима Саровского, который...
Медведь, и Франциск тоже, да.
Да, который благословлял птичек.
Да.
Братец кролик, братец там осел. Это все есть тоже в жизнеописаниях святого Франциска, очень интересно.
Светлый вечер. На радио Вера.
Иеромонах Макарий Флорес, наместник Донского монастыря, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Макарий у нас был в гостях, как Костя уже упомянул, отец Уан Гуайта, итальянец, и он сказал одну фразу.
А он в Москве живет.
Да-да-да-да-да. И он сказал фразу интересную, очень тогда она меня сильно удивила. Он сказал: «Ну, слушайте, я не почувствовал внутренней огромной разницы, когда перешел из католичества в православие». То есть такого потрясения, грома с неба не случилось. То есть не было такого, что я стал другим человеком, что я изменился, что я вот был один, стал другой.
Да.
Яркого, четкого рубежа не было. Я удивилась, думаю, ну, наверное, это какое-то индивидуальное просто восприятие, такой отдельный путь человека. Ну, вот, наверное, так. Раз у каждого ведь свой путь к Богу, у каждого своя духовная жизнь. Получается так, что вы повторяете, ну, практически то же самое. Вы говорите,
да,
что существенных
нету, да,
каких-то вот таких,
да,
вот таких каких-то кризисных, серьезных изменений,
нет,
не последовало. Как вы можете для себя это объяснить? Потому что вы же все равно перешли в православие.
Да.
Если внутренних изменений сильных, таких реальной разницы не было, то получается, ну, такой сложный вопрос, но получается, вы же перешли, а зачем тогда было переходить? Вы ведь нашли, получается, здесь что-то, чего не могли найти,
да,
в католичестве.
Да, и поэтому это не для того, чтобы я изменил это внутреннее состояние, да, а это чтобы просто из-за все, из-за такие догмы, которые появились, да, это, последних веков на Западе, из-за этого просто... Что, поэтому если мы говорим о догмах, да, почему сейчас почему они не вместе? почему они не
католическая православие.
Римская церковь, да? Потому что православие тоже католическая. Если мы, да, если мы переводим, это сейчас мы говорим соборная, да? Но православие это тоже католическая. Просто римская, да, и это и Византия. Почему они не вместе?
Из-за есть домы. Серьезные догматические разногласия.
Да, из-за этого. Да. И поэтому я вижу, что это... Правые — это православные, не католики. Из-за этого просто. Не из-за этого внутреннего такое изменение.
То есть вы перешли в более правильную, что ли, веру для вас? Так получается?
Типа, да, можно сказать так, да. Более чистая, да? Потому что, поэтому, как я сказал, да, там не все плохо на Западе, там не все плохо.
Нет,
да?
Мы не исходим из того, что
там плохо,
здесь хорошо.
Нет, мы ни в коем случае не противопоставляем, нет. Да. Мы хотим просто понять именно ваш мотив перехода.
Но вы сказали, что для вас это более правильная вера, более чистая.
Как сохраняется, и стараются сохранить, из-за этого.
И тем не менее, мы знаем, что существенной частью православной традиции православного христианства является и аскетическая сторона. И очень большой корпус духовной литературы, посвященный именно аскетике, написан отцами аскетом для монахов. Насколько я могу судить, такой акцент на личной аскетике в католичестве, по крайней мере, последних веков уже не делается. Там свое несколько иное понимание этого вопроса, во всяком случае, ну, в каком-то смысле даже уже с юмором говорят о строгости православных постов, о необходимости длительного причастия, а в западной традиции о более каком-то таком легком, более менее требовательном к этому отношении. Но это такой слой, скажем, бытовой, а если смотреть вглубь, то все-таки сложились два подхода к роли аскетики в духовной жизни, западной и восточной. И вы сейчас перешли в восточную традицию. Вот насколько вы эту разницу, ну, если не чувствуете, то видите, воспринимаете, вы монах.
Да, я заметил, что есть, да. Я раньше не знал, что есть. Например, когда жили там в Хабаровске, я ходил там с священником в баню. Да?
С католическим вы имеете?
Нет.
А с православным?
Православным, да. Потому что настоятель, который там жил, это со мной, католический, он не хотел иметь такие...
Он не любил мыться?
Нет, не хотел иметь такое близкое отношение с православными.
Интересно,
не,
как?
Не, ему это не было такое...
Баня сближает.
Я ходил с ними, да? И ходил иеромонах с нами, да? И у него была параман, да, параман, который монах носит. А я не знаю, я не знаю, что монах, например, носит параман. И даже и потом, когда я уже больше это узнал, я не знаю, что, например, вот этот пост такой длинный, есть такие каноны, все это молитвы, которые надо читать перед причастием. Вот это все это я не знал. Но, конечно, самого начала это тяжело. Ну, а потом это уже, видишь, когда ты живешь такой жизнью, это уже Бог помогает, поэтому Христос помогает, поэтому если ты стараешься, да, это Бог это помогает, и поэтому не так тяжело, как можно. Сначала да, потому что ты, это, когда ты живешь монах по-католически, это, конечно, это более как очень легко, да, а у православия более такое строго, как, да? Но сначала только тяжело, а потом уже нет.
Восприятие Бога вас как католика, ваше восприятие Бога в католической вере, да, и ваше восприятие Бога в православной вере, они отличаются друг от друга? Эти два взгляда?
Просто когда мы исповедуем, да, символ веры, да, почти тот же самый символ веры, который и там, и здесь исповедуем. Только есть одна разница. Что... Но это, видите, это уже богословская такая разница, которую простые бабушки вот это не понимают. И я тоже это до конца не понимаю, потому что это Троица — это таинство для нас, тайна, да? и что Дух Святой происходит от Отца и Сына, да, как говорят католики, и православные говорят от Отца. Вот это только, вот эта разница есть. Да? Ну а представление Бога, у меня нету такого представления о Боге, да, нету такого, как, потому что только о Христе я могу, у меня представление есть, да, а Бога как Отец нет, как Дух Святой нет, у меня нету такого.
Нет, конечно, мы никто из нас да. не может этого
да.
вообще представить.
Но только у меня представление о Христе есть, да.
Вот ваше восприятие Христа, оно изменилось с переходом
в
православие?
Нет, не изменилось в этом плане, нет. Нет. Только в плане вот это богословский, вот это, да, это...
Догматический.
Угу. Поэтому, когда ты принимаешь веру, да, надо отрицать такие догматические просто новые догмы, которые есть у них, и которые православию нету.
Знаете, ну, мы уже постепенно движемся к завершению нашей беседы, но не могу вас не спросить. А вот вы сейчас сказали, разница для вас была именно к догматически более чистой вере.
Да, да.
Вот
да.
Я думаю, что кто-то сейчас нас слушает и может сказать, а вот какая вообще разница в этих догматах? Это все какие-то богословские детали.
Тонкости,
это
вот
пусть,
да.
Пусть богословы в духовных академиях обсуждают,
да.
А на реальную веру, в общем-то, догматика, ну, не то, что не влияет. Можно верить, с Богом общаться, а догматы, ну, догматы догматами, догматы в книжках.
Да.
Вы из-за догматов, получается,
да.
совершаете радикальный выбор, который стоил вам друзей прошлых, вы их,
да.
по сути, потеряли.
Но я не жалею, потому что у меня появились новые
да,
друзья.
Да, слава
и
Богу,
русские.
Господь утешает.
Конечно, утешает,
вот
да.
Но всё-таки почему для вас важна вот эта догматическая чистота, как вы говорите?
Да.
Как догматы,
да.
как, казалось бы, теоретические положения,
да.
для вас связаны с личной верой?
Потому что церковь, да, которую Христос основал, она должна хранить веру. Да, она, Христос уже, Он вознёсся, Его нету здесь на земле, да? Он вознёсся на небесах. И это, а кто на земле остался? Это церковь, это все мы. Но церковь, она охраняет все вот эти истинные веры, которые не должны, никто... должен это менять, да, кроме если есть Вселенский собор, например, да, потому что как появились все эти догмы, когда все это когда были такие соборы, да, всемирные такие, но не может один человек говорить это я хочу это сказать, что появятся новые такие догмы, да, поэтому Церковь, она сохраняет, и я верю, что православную церковь, да, она сохраняет все вот эти истины, которые Господь передал это апостолам, да, и которые я верю, вот таких, это все истины, которые сохраняются только в православии.
Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, сегодня у нас был гость исключительный, аргентинец по рождению, а ныне православный священник, иеромонах Макарий Флорес, насельник Донского монастыря в Москве. У микрофонов были Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
Спасибо.
Всего вам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».